Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Жизнь без труда. Угроза или утопия? Разговоры с Цветковым. 1916, 100 лет спустя. Ютландское сражение. Шолом алейхем. Not to be so polite, but you look good all through a light. You start a little conversation, now it's all right. But you take it back. Сегодня, накануне конвенции Республиканской партии, в Америке процветает целая интеллектуальная индустрия, объясняющая внезапный успех кандидата, которого в начале президентской кампании считали забавным шутом, а теперь многие считают угрозой и Республиканской партии, да и всей Америки. В чем же причина успеха Трампа? Сторонники Трампа, уверяют экономисты, недовольны дефицитом торгового баланса, который стал результатом неудачных договоров с американскими соседями и тихоокеанскими партнерами. Сторонники Трампа, говорят социологи, жертвы глобализации, которые пострадали от заокеанской конкуренции. Сторонники Трампа, резюмируют философы, лузеры прогресса, оставшиеся без дела при смене парадигм ввиду постиндустриального будущего. Эти ответы не исключают других – расизм, сексизм и ксенофобия. Но бесспорно, что успех Трампа объясняется и кризисом, поразившим оставшуюся без работы часть Америки. Будучи популистом, Трамп обещает вернуть миллионы рабочих мест, чтобы все было как в старые добрые времена. Не будет, говорят хором экономисты, потому что кризис нельзя разрешить политическими мерами. Век назад в Америке было 40% фермеров, сегодня 2%. Полвека назад в Америке было 24% фабричных рабочих, сейчас 8%. И никакой Трамп не сможет остановить прогресс, раз с этим даже инквизиция не справилась. Однако и это только начало. Грандиозные успехи роботизации обещают только ускорить процесс, лишающий работы миллионы. Что делать? Среди лучших умов в Америке, собравшихся в Силиконовой долине, многие размышляют над таким будущим, какое позволит людям жить без работы вовсе. Сегодня мы обсуждаем эту перспективу в рамках нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Прежде всего, Алексей, попрошу вас рассказать о статье, ставшей поводом к нашему сегодняшнему разговору.
Это такой обозреватель, в настоящее время он в газете «Нью-Йорк Таймс», это обозреватель высоких современных технологий. Его зовут Фархад Манджу. И вот он пишет популярные сейчас идеи о том, что приходит все больше роботизация, причем роботы уже к настоящему времени исполняют такие функции, которые, казалось бы, мы даже не могли себе представить в фантастических романах, что они это могут делать, вплоть до того, что могут, там, я не знаю, если не журналистами, то копирайтерами точно могут быть хорошими. Но это как раз тема, которую он не первый поднимает, но он объединил ее с другой темой, это тема так называемого универсального базового дохода. То есть имеется в виду, что в будущем, чем больше будет роботизация, тем больше будет людей безработных. То есть просто у них не будет к чему приложить руки, потому что все будут делать роботы. Что эти люди будут делать, и главное, как они будут существовать. Есть другая идея, которую я до этого видел только у экономистов, но он ее привязал сюда. Это значит, что, ну, скажем, принимается такой закон, что любой человек данного государства, скажем, начиная с 18 лет, получает какой-то базовый доход, скажем, $1000 или 1000 евро в месяц. И так до конца жизни. Эти деньги его, безусловно, он может идти и работать там, он может не работать, если он может на эти деньги прожить, но вот такой базовый доход ему дать, чтобы мы все не провалились.
Меня эта история поразила тем, как она похожа на наше детство. Я помню, я в первом классе был, когда Хрущев объявил, что нынешнее поколение людей и детей будет жить при коммунизме. Это как раз про меня было.
Он даже сказал, сколько у нас костюмов будет в шкафу. Я сейчас не помню точную цифру.
Я не помню.
По-моему, 3 или 4.
Но я помню, что тогда меня это потрясло. Я учился в первом классе, и я подсчитал, что через 20 лет, когда я стану взрослым человеком, я буду жить при коммунизме. Это будет 1981 год. И было написано куча фантастических романов, где описывалось, что при коммунизме все будет бесплатно, кроме ковров. Почему-то вот ковры там, они были отдельно. Уж такая роскошь считалась, что ковер тоже никак не может быть. Так или иначе, все это мне напомнило миф коммунизма. Дело в том, что вся эта история связана, конечно, с людьми, живущими в Силиконовой долине. Это они придумывают нам роботов. Это они придумывают искусственный интеллект, который заменяет людей. Это они вытесняют человека.
Но не они придумали универсальный базовый...
Они пытаются таким образом себя оправдать. Потому что эти убийства человечества, они творят нечто такое, что изменит ход человеческой истории. И вот они пытаются смягчить этот переход и таким образом защитить себя от лудитов. Понимаете, ведь по идее мы должны уничтожать этих роботов, мы их любим, но на самом деле они нам угрожают. И тут, конечно, любопытно, как всегда, маленькое отступление в область этимологии. Как мы все знаем, слово «робот» придумал Карл Чапок. Но мы все не очень понимаем, потому что мы славяне понимаем, что робот – это слово «работа», ничего подобного. Это от слова «раб». И в болгарском языке слово «роб» есть «раб». И это не просто работа, а это тяжелая работа. То есть работа по-чешски «робот» от слова «каторга». Тяжелая работа, барщина.
У Чапика роботы такое. Были для физической работы, да.
В том-то все и дело, что роботы заменяли
холодильники разгружать.
Тяжелый, чудовищный труд. Человек недостоин такого труда. И правильно недостоин, потому что конвейер – самое страшное, что можно было изобрести. Когда Форд изобрел конвейер, то он платил в 5 раз больше, чем рабочим любой другой индустрии.
Он хотел, чтобы его рабочие тоже и автомобили покупали.
Совершенно верно. Да. Именно поэтому это великое изобретение его было. Но они отказывались работать. У него за год менялось 80% рабочей силы, потому что никто не хотел работать на конвейере. И тогда он просто вынужден был построить дома и привязать их к земле, к домам этим, для того, чтобы они работали на конвейере. И, конечно, роботы заменили конвейеры. Но не только роботы. Ведь посмотрите, что сейчас происходит. Каждый день происходят какие-то такие движения фантастические, которые мы не могли себе представить. Ну, например, трехмерный принтер. Вот в Голландии построили мост, который не построили его, а его напечатали. Вот прям печатают по мере строительства моста, вот он происходит.
Вы заходите иногда в магазины, да, собственно, сейчас можно в Barnes & Noble зайти, где стоит этот трехмерный принтер и печатает там какие-то, ну, он игрушки печатает.
Вообще, вы знаете, все это напоминает фантастику нашего детства.
Оно напоминает и не напоминает. Вот я вспомним, да, вот в связи с этими пророчествами, да, что роботы займут все наши рабочие места. Был такой замечательный, известный экономист Джон Мейнард Кейнс.
Ну, конечно, который, в общем-то... Великую депрессию спас.
Спас, не спас, но что там пытался, неважно. Говорят, что он вот спас нас в 2008 году, но тоже
великая спора, рецессия. Да? Да. Меня всегда поражает, что в одном и той же газете можно прочитать две статьи двух великих экономистов, прямо противоположные друг другу.
Да, но что он нам обещал, то есть у него было пророчество, человек был, он был не глупый, образованный, и, так сказать, экстраполировав тенденции своего времени, он обещал, что мы вот с вами, вот в нашем время буквально, что у нас будет 15-часовой рабочий день. То есть, грубо говоря, мы будем работать, ну, вот понедельник, вторник, а вся остальная неделя у нас будут выходные, которые мы будем посвящать там досугу, чему-то там другому. Но то есть он-то, правда, у него была другая идея, что вот это вот 15 часов, которые мы проработаем, они нам обеспечат, так сказать, безбедное существование и все такое. Не случилось.
Ничего подобного. Наоборот, раньше в семье работал мужчина. Еще 50-е годы. Этого хватало на то, чтобы содержать, ну, семью, дети, жена. Они работали. Посмотрите фильмы 50-х годов. Одно удовольствие смотреть, как это выглядит. Не получилось. Наоборот, люди стали работать больше, а не меньше. Особенно в Америке, где трудовая неделя в 60 часов – абсолютно нормальное дело. И это, конечно, поразительно, потому что... А как же, где же эти роботы, которые должны нас заменить?
Роботы, кстати, все появляются и появляются. Но о роботах я эти разговоры читаю, вот эти пророчества, уже, ну, года 3, если не больше. А между тем сейчас, вот мы в данный момент находимся в стране, где безработица ниже 5%. Это очень низкая безработица, там какая-нибудь Франция умерла бы от зависти. Существует, конечно, очень сильное расслоение, у кого какие рабочие места. Но будущее, потому и будущее, что предсказать его нельзя. Мы не можем предсказать, какие появятся новые работы или что нужно будет для обслуживания этих роботов. Вот я хочу привести некоторые данные, которые я прочел пару дней назад в такой публикации в интернете Business Insider. Как меняются рабочие места? Ну, вы помните, что когда-то, когда появились автомобили, был ужас, что куда же денутся все извозчики. Ну, как-то они делись.
Как-то вот. Куда они делись? Где вы видите извозчиков?
Ну, считалось, что сократится число рабочих мест. Но как-то они все устроились. Может, не они именно. Допустим, возьмем цифровую революцию в книгопечатном деле. В 1984 году в типографии и макетировании примерно было 8 миллионов рабочих мест. А в графике и дизайне примерно 18 миллионов. Сегодня первых, ну, осталось от силы миллион, а в графике и дизайне около 40. миллионов. То есть не просто поменялось, но и число рабочих мест возросло вдвое.
Да, это любопытно. Я как раз один из таких, потому что я последний человек, который освоил профессию метранпажа в металле. Я умею это делать. Этого больше никому не нужно. Я как капитан Титаника. На моих глазах вся эта профессия исчезла, и она перебралась в бумагу, а потом в компьютер. Но так или иначе, конечно же, рабочие места, которые можно заменить машиной, они все время увеличиваются, потому что машина умеет делать все более и более разные вещи. Например, водить автомобиль. Ну, можно представить себе, что через несколько лет все машины будут сами себя водить, и исчезнет профессия шоферов и так далее.
Как было с извозчиками. Но мы не знаем, что появится.
Что появится вместе. Я согласен с вами в том, что предсказать будущее нельзя, но готовиться к нему нужно. Вы говорили о гарантированном доходе. Это уже не просто идея, это уже практика. Вот в Финляндии проводят такой эксперимент. Каждому финну будет положено выдавать 800 евро в месяц. Это вот тот самый базовый доход, который позволяет как-то просуществовать.
Это вообще это интересная идея, потому что она кажется как бы такой левацкой, а на самом деле это довольно правая идея. Имеется в виду, что вы очень сильно сократите расходы вот такой вот выдачей. Во-первых, все эти деньги все равно будут в экономике. Но посмотрите, вот мы живем в очень сложном обществе, где масса людей получает разные пособия или какие-то пищевые купоны или еще что-то. И есть еще всякие учреждения, которые там, на детей что-то дают и все. А тут тебе просто вот вся эта бюрократия уничтожается и тебе выдают сумму.
Это да. Не просто правая идея, это да. Либертианская идея. Эта идея идет из 19 века от Миля, который говорил, что если вы хотите помочь беднякам...
Миль как раз был левоват.
Но он был либертианец. Вот поклонники Миля можно найти среди консерваторов Америки.
Да.
Потому что, что он говорил? Если вы хотите помочь бедному, дайте ему денег.
Да.
Но вы ведь хотите не дать ему денег, вы хотите проследить за тем, чтобы он их не пропил. Но тогда где его свобода? И это, конечно, идея консервативная по своей природе, а не либеральная. Карнеги, когда раздавал свои огромные деньги, он сказал, конечно, рабочие предпочли, чтобы я им дал больше зарплату, а не построил лишнюю библиотеку. Но я лучше знаю, на что тратить деньги для них, а не для себя. Это проблема, которая до сих пор она осталась с нами. Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Витковым о перспективе жизни без труда. Меня-то интересует в этом нечто другое. Вот с того же детства, когда я был первоклассником, я очень полюбил фантастику. И тогда много писали о коммунизме. Ведь что такое коммунизм? Это в первую очередь мистерия труда. И речь идет не о том, что люди не будут трудиться, а речь будет о том, что при коммунизме каждый будет делать любимое дело. Для меня коммунизм – это была религия субботника. И то, что предлагает нам сейчас, то, о чем идет речь, это и есть такой капиталистический субботник. Работа уже не необходимость, а роскошь. Удовольствие или нет. Как с этим быть? Вот как понять такую ситуацию сегодня? Ведь наше представление о том, что работа – необходимость, оно ведь тоже не всегда было исторически. В античности, например, было рабовладение, которое позволяло свободным людям никогда не работать. В Риме, в Древней Греции целый класс людей никогда не работал и считали это позором работать.
Это искажённое.
Сократ говорил, праздность – сестра свободы.
Аристотель воспевал праздность, потому что она нужна классу мыслящих людей.
В том числе и для политики, потому что только свободный
политики,
человек
да.
может знать, за кого ему голосовать.
Это немножко кривой взгляд на античность, потому что большинство населения античности, ведь общество это надо было кормить, а производители...
Вот для того рабы были.
Нет, были крестьяне. Рабы в сельском хозяйстве, ну, какие-то были,
ну,
были большие
были огромные латифундии.
Секундочку, мы говорим о позднем Риме? Нет.
Ну,
раньше
в имперском Риме.
Большинство населения Римской республики составляли крестьяне, которые пахали землю. У крестьян побогаче мог быть 1-2 раба. А так, своими силами, всей семьей, как всегда, от рассвета до заката трудились и возделывали землю.
Так или иначе, согласитесь, что представление о труде как о чем-то необходимом, труд как гордость, это не античное представление. Это связано уже с буржуазной цивилизацией.
Ну да, в Библии это проклятие, как мы помним.
Да. А протестантская этика говорила, нет, только тот, кто хорошо работает, достоин человеческой жизни. И отсюда пошла протестантская этика труда и со времен Кальвина, Вебера и Рокфеллера. Знаете, что Рокфеллер не разрешал танцы в своем доме, потому что не надо было танцевать, нужно было работать всегда.
Ну, это какая-то британская идея.
Конечно, протестантская, он не был британином.
Нет, но я заставал, есть были, может, еще есть в Америке такие городки, где нет занавесок на окнах. Это вот такая традиция, что никогда не было и не будет, потому что чтобы видели, что там нет танцев.
Это в Голландии так часто было это видно.
Да-да, но это в Америке такие вещи.
А у Рокфеллера, у него было 5 сыновей, и их возили в школу на Роллс-Ройсе, но им не давали денег, они должны были зарабатывать деньги. А чем могли мальчики зарабатывать? Они мух убивали. За каждую муху было положено 5 центов. То есть они должны были работать. И вообще-то я эту протестантскую этику хорошо понимаю, потому что труд – это вообще достойное дело. И вот именно поэтому для меня эта фантастика детская моя, которую я так любил, она для меня осталась навсегда. Символом вот такого коммунистического субботника была книга Стругацких, которая так и называлась «Понедельник начинается в субботу. Лучше работать, чем отдыхать». Я считаю, что у Стругацких это получилось замечательно, потому что они показали, что действительно работать интереснее, чем не работать. И труд – это не проклятие. Представим себе, если действительно в ближайшем будущем исчезнет необходимость работать. Ведь вы знаете, это не так далеко от сегодняшнего дня. В Европе существуют целые династии безработных. Вот у меня был знакомый один, такой Карл в Англии он жил, и он был профессионально безработный. Но это еще не все. Его отец был профессионально безработным.
А что они, эти люди, делали со своей жизнью?
Вот Карл, например, очень любил футбол. Он следил за футболом и играл в футбол. Был такой очень красивый парень, очень, я бы сказал, дружелюбный. Вообще, я не сказал, что он страдал. Но представим себе, что их много.
Вот опять хотел бы сказать, что все-таки на основе своих впечатлений и знакомых очень трудно судить о том, что делается статистически во всем слое, ничего хорошего в этой безработице нет. И там проблемы Франции, особенно с вот, жителями этих предместий, которые многие североафриканского арабского происхождения, именно то, что там поголовная безработица. Безработица, причем поколениями. Эти люди никак не могут из этого цикла вырваться.
Я-то считаю, что безработица – это как болезнь. Это действительно страшная штука. Я был 3 безработным в Америке. Это очень пугающее состояние, когда ты не знаешь, что тебе делать дальше. Вот целый день перед тобой рассевается, и водка не лезет. Это что-то ужасное. Правда, есть способ для писателя, всегда можно найти смысл, а именно написать книгу. И безработица действительно помогла сочинить несколько книг. Но не все пишут книги, не все должны писать книги, не дай бог. Как вы думаете, может безработица, жизнь без труда быть наградой или это наказание?
Ну, ведь труд же может быть наказанием, честно говоря.
О, это точно.
Да-да?
Но может ли быть жизнь без труда наказанием? Вот в чем вопрос.
Я думаю, что она такой является. Ну, вот обычная ситуация, там, скажем, человек работал всю жизнь, и неважно, кем он работал, он может работать вахтером или бухгалтером каким-нибудь мелким. То есть не то, чтобы он от своей работы наслаждение получал, но у него была рутина. А потом он ушел на пенсию, и он не знает просто, что с собой сделать, и умирает просто от безделья фактически, потому что жизнь потеряла смысл.
Вот тут-то мы переходим к самому интересному. Переходим на личности. Скажите, а поэзия – это работа?
Смотря что понимаете под работой, если это то, за что должны платить, приходится признать, что это в каком-то смысле удовольствие, но это, конечно, работа.
Та же добыча ради?
Дело в том, что у каждого свой способ добывать этот ради, и я сравнивал, допустим, свой с чужими, и мой ни на что не похож, потому что для меня это изнурительная работа, но очень быстрая. То есть я пишу, скажем, мне 1.5, но максимум 2 часа нужно на стихотворение, и после этого я практически к нему не возвращаюсь. Я могу там через некоторое время исправить слово второе, и все. А зачем оно мне нужно его править, когда я лучше другое напишу? А вдруг ты слышишь там от кого-то, ну, чаще я нахожу это в американской поэзии. Я вот последнюю неделю закончила работу над стихотворением, которое начала. И ты читаешь это стихотворение, а зачем начинала, думаешь?
Так. А если это роман? Ну, хорошо, скорее, можно за 2 часа написать. Да. А человек, который пишет книгу и работает как проклятый, он работает или не работает? Что это такое?
Один раз я так и пытался. Я не закончил, кстати, эту...
Я, кстати, прекрасно помню. Мне очень нравится ваш античный опус.
Мне не очень. Но
вы
не
рассказывали
важно.
О том, что вы
это было очень
работали
тяжело.
На одно предложение работали целый день.
Я при этом работал на работе, естественно, куда надо было ходить и получать зарплату и уходить. Но еще подземная часть айсберга, поскольку это было на древнеримскую тему, я учил латынь, я практически ничего не читал годами, кроме книг на латыни или книг, посвященных истории Древнего Рима. И, в конце концов, так сказать, это уже стало диагнозом отдавать. И я решил в какой-то момент, что, ну, и эту книгу... То есть, если бы, как бывает в цивилизованных странах, кто-то мне дал грант и посадил на него, вот я бы, может быть, что-нибудь такое написал, да, но никто не предлагал.
Я не очень в это верю, потому что книгу можно написать за деньги вообще. Книгу можно либо написать, либо не написать, и никто не может помешать ее написать.
Масса людей
это внутренняя
пишет. Масса людей пишет.
Такие книги получаются. Скажите мне, если творческая работа – это такая же работа, как любая другая, то можно ли выйти на пенсию? Писатель на пенсии существует?
Когда-то я думал, что можно. Я предполагал, что будет что-то такое, ну, не дача там где-нибудь в Малеевке, да, естественно, потому что вся советская власть рухнула и вообще эмигрировал. Но что-то такое будет, какие-то где-то тюльпаны, и я сижу там, я не знаю, в чесучевом костюме.
И что вы делаете там?
Я что-нибудь такое читаю, какую-нибудь эпопею того же Пруста или Черчилля, историю Второй мировой войны, и сижу там себе
история
в канатье.
История англоязычных народу Черчилля куда интереснее, в 4 томах.
Ну, неважно, да. Что-то я такое читаю, да, длинное, и я специально смотрел на эти длинные книги так, и думал, ну вот я сейчас читать не буду. Это я оставлю себе вот на то время. А сейчас, кстати, охота читать Черчилля полностью пропала. И чесучевого костюма нет. И находишь себя, что ты уже, в общем, далеко за пенсионный возраст. То, что считалось, когда мы жили в Союзе, и, собственно, до сих пор в России. А ты все сидишь и работаешь.
И что?
И не представляешь себе другой жизни, честно говоря.
Вот это самое главное. Потому что я, например, писателя на пенсии представить себе не могу. Я знаю, что однажды «Нью-Йорк Таймс» решила проверить это на живых писателях. И начали они с Ванигута, который уже тогда был человек пожилой, но все еще довольно крепкий. Он вообще такой высокого роста был. И к нему пришел молодой репортер и сказал, вот, а что вы будете делать на пенсию? А Ванигут взял и выкинул его на лестницу. Таким образом решил этот вопрос.
Ну вот Филипп Рот объяснил, что он ушел из литературы, но с другой стороны, 85 лет, да, это действительно
но,
уже... Да.
С другой стороны, Филипп Рот, конечно, объяснил, но сейчас пишут биографию Филиппа Рота. И человек, который пишет биографию, присылает ему каждый день написанное. А он ему посылает исправление 25 страниц в день. Так что это еще та пенсия.
Понятно, да.
Однажды мы с Михаилом Эпштейном, нашим общим знакомым, беседовали на похожую тему, и он сказал, что его всегда интриговала строчка Мандельштама, которая и меня интригует. «Есть блуд труда, и он у нас в крови». Как вы понимаете этот стих?
Ой, он поэт настолько кодированный, что он мог иметь вообще в виду что угодно, и мы с вами никогда не угадаем. Он мог иметь в виду что-то конкретное.
А я понимаю так, что блуд труда – это есть соблазн субботника, от которого нельзя избавиться.
То есть вот с того Стругацкого?
Да, конечно, да, еще не было Стругацких.
Нет, я понимаю.
Тогда было ощущение того, что жизнь в труде – это мистериальный выход для человека, что человек создан для того, чтобы трудиться. И с другой стороны, это ведь Адам, это проклятие, да, труд. Но с другой стороны, можно превратить его и в блуд.
Какая-то труда. У них была коммуна в Коттебе или что-то они там делали.
Ну, а теперь, как всегда в наших разговорах, я прошу вас прочесть стихотворение на тему сегодняшней беседы.
Ну, вот это стихотворение из тех, которые я называю очень старыми, то есть написанные, может быть, там где-то, я не знаю, лет 40 назад. «До хрипоты». По самый сумрак, пока словам работа есть. Не просыхай, венозный сурик, работай, флюгерная жесть. Трудись, душа, в утробе красной, как упряжной чукотский пес, чтоб молот памяти напрасный полвека в щепки не разнес. Хребет под розги без наркоза, как Русь на борозду Петра, пока любовь еще не поза для искушенного пера. Незарубцованную кожей верней запомнишь, не шутя, что человек найденыш Божий, а не любимое дитя. Пока под кожей оловянной слова рождаются, шурша, работай, флюгер окаянный, скрипи, железная душа. So fine, don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your age, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1916 век спустя. Ютландская битва. Шолом алейхем.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1916 век спустя. Ютландская битва Шолом-Алейхом. В части «Американского часа» очередной выпуск нашего историко-культурного цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Мы начнем очередной эпизод нашего цикла с военных событий. Именно так начиналась жизнь каждый день в 1916 году. Что бы ни происходило в мире, в обществе, в литературе, в искусстве, в жизни, в быту, прежде всего начиналась жизнь с войны, потому что военные сводки были главным содержанием жизни. Поэтому каждый эпизод нашего цикла мы вспоминаем о событиях на фронтах Первой мировой войны. В мае 1916 года состоялась самая большая морская битва не только в Первую мировую войну, а вообще за всю историю флота. Это была Ютландская битва, Ютландское сражение, во время которого столкнулись германские и британские флоты. Произошло это в Северном море близ датского полуострова Ютландия в Скагеракском проливе. Чтобы понять, насколько важным было это событие, нужна некоторая предыстория. Дело в том, что Первая мировая война во многом началась из-за того, что между Англией и Германией шла гонка вооружений. Немцы хотели владеть флотом, таким же внушительным, как и Англия. Англия не могла этого позволить, потому что Англия – это владычица морей, это империя, и поэтому они с ужасом смотрели на то, как Германия строит свои дредноуты. Во многом это и привело к Первой мировой войне, вот соперничество этих двух держав. Но во время самой войны военные корабли практически не принимали участия в сражениях. Они стояли в своих портах, и если английский флот запирал Германию в Северном море, то немецкий флот стоял рядом со своими территориями, своими портами. Почему это происходило? По очень простой причине. Это было самое дорогое, что может быть в то время в арсенале любого государства. Гонка вооружений в области флота – это было как во время Холодной войны гонка вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. То есть это было страшно дорогостоящее дело. И поэтому и та, и другая сторона больше на свете боялись потерять этот флот. Тогда говорили так, что только адмирал может проиграть войну за полдня. Потому что одно сражение может унести весь флот страны.
Но это то, что произошло в русско-японской войне в значительной степени.
Совершенно верно. И поэтому для русского флота это тоже было очень важно — не потерять свой флот. Они не столько хотели нападать, сколько защищаться. И поэтому с огромным трудом русский флот был восстановлен. И он тоже был заперт. Он был заперт в Черном море, потому что через Босфор они не могли пройти. И он был заперт в Балтийском море. И это привело к очень большим последствиям. Потому что и германские
Балтийский флот и русский флот в основном бездействовали во время войны. Именно поэтому команды кораблей были деморализованы. Они всю войну не знали, что делать. Дисциплина падала. И в результате и в Германии, и в России матросы оказались чрезвычайно важными во время революционных событий. Их роль была огромна. Но это мы знаем. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу. И в том, в другом случае это было связано с характером военных действий. Интересно, что Ютландское сражение, оно происходило, несмотря на то, что это были огромные военные силы, никто до сих пор не знает, кто победил. Важно то, что немцы погубили больше людей, но они не сумели пробить оборону, и английские корабли по-прежнему запирали немецкий флот. И после этого Кайзер уже запретил немецким кораблям выходить в открытое море, потому что он боялся потерять свой флот. И в результате это была, может быть, тактическая победа Германии, но стратегическое поражение, потому что ничего не изменилось. А это было чрезвычайно важно для Германии, потому что Англия бойкотировала Германию. Германия была страшно истощена из-за этого бойкота, и это привело к тому, что Германия просто голодала. Этот бойкот – это было самое страшное оружие со стороны Англии. Именно поэтому немцы ненавидели всех своих врагов в Первую мировую войну больше всего англичан, потому что из-за вот этого бойкота страдало мирное население. Они все ненавидели англичан, и когда они здоровались с немцами во время Первой мировой войны, они не говорили там «здравствуйте», они говорили «Боже, покарай Англию». Другое последствие вот этой вот неудавшейся битвы, которая ничего не решила, как и многие сражения Первой мировой войны, кстати, это самое главное – это пад. Вот фигура речи, которая может объяснить Первую мировую войну – это постоянная невозможность прийти к какому-то одному решению, непостоянная невозможность сдвинуть события с мертвой точки. И следствием, чрезвычайно важным для всей войны, было решение Германии объявить подводную войну. Она до этого была, но когда они увидели, что они не могут победить английский флот, они решили его уничтожить с помощью подводных лодок. Подводная война велась против всех правил. Погибали мирные суда, в том числе Луизитания американская. И именно это привело в конечном счете к тому, что Америка выступила на стороне Антанты в Первую мировую войну, что, конечно, и привело к поражению Германии. То есть вот эта вот ситуация с флотом в 16 году, эта битва продолжалась весь день и полночи 31 мая на 1 июня 1916 года. Она оказала в конечном счете решающее влияние на судьбу Германии. Ну вот теперь, когда мы познакомились, так сказать, с военными обстоятельствами этого времени, давайте переберемся к искусству.
1916 год в России прошел, безусловно, под знаком скорби о ушедшем из жизни Скрябине. Это была для всех большая трагедия. О Скрябине долго вспоминали как о еще активном участнике художественного процесса, как о таком лидере в своей области и вдохновенной такой фигуре, которая могла указать какие-то выходы, необыкновенные какие-то пути к будущему искусству. И что интересно, что у Скрябина появилось, конечно же, множество всякого рода эпигонов. Кажется, что это естественная вещь. На самом деле, далеко не каждая крупная фигура порождает эпигонов. Вот примером хорошим является, скажем, Сибелиус. Крупнейшая фигура скандинавской музыки. Финские композиторы не подражают Сибелиусу. Нету школы Сибелиуса в финской музыке. Со Скрябином как раз получилось иначе. Сложилась огромная скрябинская школа. И интересный очень человеком, интересным композитором, который прошел в основном мимо Скрябина, только чуть-чуть его коснувшись, может быть, самых ранних своих опусов, был Сергей Сергеевич Прокофьев, чье 125-летие мы отмечаем в 2016 году. В области музыки, безусловно, 2016 год – это год музыки Прокофьева. И тут мы делаем переход к Прокофьеву, который сам, должен я заметить, не оставил тоже после себя никакой вот такой вот мощной композиторской школы, которую можно было бы сравнить, скажем, с композиторской школой Шостаковича. По разным тоже причинам, может быть, еще и потому, что Прокофьев не преподавал композицию, а Шостакович преподавал. Но в данном случае для меня фигура Прокофьева связывается с фигурой одного из его самых замечательных интерпретаторов, чей юбилей, 85-летие, мы отмечаем тоже в мае. Это Геннадий Николаевич Рождественский, великий дирижер, я не побоюсь этого определения, И один из величайших действительно знатоков музыки Прокофьева, рождественский человек, который очень много сделал для пропаганды творчества Прокофьева. Парадокс заключается вот в чем. Нам кажется, что Прокофьев очень популярный композитор. И действительно, по количеству исполнений он очень популярен, но это не распространяется на все творчество Прокофьева. Так же, между прочим, как, скажем, популярность Чайковского не распространяется на все его творчество.
Есть ведь много опер, которых мы никогда не знаем.
Так что опера? Симфония, знаете, это? Есть же знаменитая музыкантская шутка. Чайковский – это автор трех симфоний – 4-я, 5-я и 6-я. А первые три симфонии звучат достаточно редко. Оперы многие Чайковского не звучат. Из фортепианных концертов только первый регулярно звучит. Второй, третий остаются в тени. Так что...
А это справедливо?
Вы знаете, у меня на этот счет есть простая такая мысль. В общем, в итоге публика всегда права.
Вопрос заключается, когда она права? В каком итоге? Мы знаем, когда публика была глупа, и только много лет спустя мы...
Вы знаете, она догнала. Тут любопытный парадокс, который заключается вот в чем. Был период, когда музыкальные критики были глупее публики. Они гораздо агрессивнее встречали новую музыку, чем публика. Сейчас все изменилось. Музыкальные критики так испугались вот этого времени, вот этого периода, когда они долгие годы, столетия, может быть, оказывались неправы, когда они ругали Бетховена, Берлиоза, Вагнера. Мало ли кого ругала музыкальная критика.
Меня всегда интересует, кого хвалит критика, а не кого ругает, потому что поэтому мы можем судить о качестве критика.
Но сейчас музыкальная критика стремится похвалить все самое наиновейшее. И более того, она, мне кажется, уже совершенно, на мой взгляд, тошнотворным образом пытается навязать и публике, и администрации культурных институций необходимость исполнения авангардной музыки, и новой музыки. Неважно какой. Новой, 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 новой. Именно критика музыкальная требует вот этой постоянной новизны. На сегодняшний момент, по моему убеждению, это вредит состоянию пропаганды классической музыки, потому что аудитория не хочет слушать новой музыки. Накопилось такое количество классического багажа, количество классических ценностей, что аудитория вполне может удовлетворить свою потребность в так называемой классической музыке, музыке академического плана, за счет классики. Ей не нужно слушать новые произведения. Более того, она приходит, она слышит новую музыку, которую она ничего не понимает или которая ее не затрагивает. Это ее отпугивает от Моцарта, Бетховена, Брамса, Вагнера и так далее, и так далее. Это большая проблема. И особенно в таких вот сейчас вот развивающихся странах, скажем, в этом отношении, как Китай. Очень важно, я считаю, на сегодняшний момент завоевать в Китае устойчивую аудиторию для классической музыки. А она, мы знаем, что в Китае огромный интерес к европейской классической музыке, но в больших городах, в Пекине, в Шанхае. А там, где города поменьше и где в последнее время понастроили огромное количество специальных залов, замечательных, больших, для классической музыки, а залы эти пустуют. Публики для этих залов нет, потому что не нашли еще способа привлечь вот ту, так сказать, китайскую массу населения, которая как бы вот колеблется еще, пойти ли ей на концерт европейской музыки или нет. Не нашли способа заманить эту аудиторию.
А Прокофьев входит в эту классическую обойму?
Во многих своих произведениях как бы да, но все-таки, вот об этом как раз и говорит, и думает Рождественский. Все-таки еще Прокофьев не завоевал той позиции вот такого безусловного классика, которую он заслуживает. Ну, я могу тут сказать, что гораздо более традиционный композитор, чем Прокофьев. Римский-Корсаков до сих пор не завоевал такой позиции. Я уже не говорю о Западе, он не завоевал такой позиции, как сейчас мы видим в итоге у себя на родине. Потому что, когда я читаю, скажем, рецензии на прижизненное исполнение опер Римского-Корсакова, прессу того времени, она в невероятно почтительных тонах выдержана. То есть люди, пишущие, понимают, что перед ними живой классик. А сейчас нет такого отношения к Римскому-Корсакову как необходимой части русского музыкального наследия, как, скажем, к тому же Чайковскому. И тем более такая ситуация складывается с Прокофьевым. У меня такое ощущение, что он понемногу начинает в этом смысле проигрывать Шостаковичу, а может быть уже и существенно проигрывать. Шостакович все-таки является более актуальным и более доходчивым композитором для современного слушателя, молодого, чем Прокофьев. Что же касается Рождественского, то он высказывал очень любопытные суждения о Прокофьеве. Он непревзойденный специалист
по творчеству Прокофьева.
И я помню, мы с ним как-то говорили о позднем периоде творчества Прокофьева. Это очень интересно. Ну, во-первых, мы говорили вот в частности и о том, что как Сибелиус, и как Рождественский называл еще другое имя, Яначек, великий чешский композитор, который тоже не оставил после себя школы, что вот Прокофьев после себя не оставил такой школы. По мнению Рождественского, это произошло потому, что Прокофьев необычайно самобытен. Ему нельзя подражать. А когда я говорил, а что, Шостакович недостаточно самобытен, что ли? Рождественский возражал. Он говорил, Шостакович есть корни от Малера, еще от кого-то. А у Прокофьева, вот действительно, за исключением вот такого небольшого прикосновения к Скрябину, никаких очевидных корней в русской музыке нету. Это очень интересно. Кстати, у Скрябина никаких очевидных корней в русской музыке нет тоже. Это тоже любопытно. И Рождественский считал, во-первых, что мы с ним обсуждали причину возвращения Прокофьева в Советский Союз, и он считал, что Прокофьев вернулся, чтобы познать полный успех, которого он был лишен на Западе. Мы с вами об этом как-то уже говорили в связи с постановкой оперы Прокофьева «Игрок» на Западе, где она... Ну, она прошла и там, то, что называется, да, «Сумасшедшие русские». А по-настоящему Прокофьеву, конечно, не хватало русской публики. И, конечно, вот трагедия, которая его постигла в 1948 году, это... По мнению Рождественского, для Прокофьева это была катастрофа, подобная инсульту. Он потерял дар речи. Вот тут я с Геннадием Николаевичем, может быть, не совсем согласен. Одна из моих любимых симфоний Прокофьева – это седьмая, а у Рождественского к ней скорее скептическое отношение. Я хочу показать в качестве музыкального фрагмента одно из самых неизвестных произведений Прокофьева. Оно очень редко звучит. Это его балет, написанный за границей и поставленный Дягилевым на берегу Днепра. В интерпретации Геннадия Николаевича Рождественского, замечательного знатока и интерпретатора музыки Прокофьева.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашего историко-культурного цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Ну а теперь мы вернемся опять в 16-й год. В этом году умер Шолом Алейхем. И это была огромная потеря для еврейской литературы, ну и для русской тоже, потому что Шолом Алейхем был одним из любимых писателей в России. Хотя он писал на идыш, он писал немного и по-русски тоже. Но в России его очень любили и любят до сих пор. Шолом Алейхем – замечательный еврейский автор, который жил в России и описал именно жизнь российского местечка, Кострилловки так называемой. Но умер он в Америке. Семья Шолом Алейхема в конечном счете бежала от погромов. Долгие приключения были. Очень печальное, потому что у него часть семьи жила в Швейцарии. Его сына не пустили в Америку, потому что у него был туберкулез. У Шолома Алейхема тоже был туберкулез, который, в конце концов, свел его в могилу. Все это было очень печально, и Шолом Алейхем умер в Америке в 16-м году. Он похоронен у нас в Квинси тут, на кладбище. И Америка Шолома Алейхема осталась в его незаконченном романе «Мальчик Мотл». Я, конечно, читал Шолома Алейхема в России. Наверное, у всех у нас был шеститомник коричневый такой, да, Шолома Алейхема. Да? И «Мальчик Мотл» была моя любимая книжка. Ну, во-первых, потому что там ребенок был. Я сам был ребенком, когда читал эту книгу. Интересно, что Шолома Алейхема называли еврейским Марк Твеном, потому что он писал смешно и про детей. Когда Марк Твен узнал про это, он сказал: «Передайте Шолому Алейхему, что я американский Шолом Алейхем».
У них действительно было что-то общее, в первую очередь, оптимизм. И «Мальчик Мотл» книжка очень светлая. Но она рассказывает о приключениях еврейской семьи, которая перебралась в Америку и открывает заново эту страну. Как вы понимаете, сама по себе ситуация была необычайно близка той, которую мы с вами переживали. И когда я приехал в Америку в 1977 году, я достал книжку «Мальчик Мотл» и стал ее внимательно изучать. Чуть позже, когда я уже работал в «Новом американце», я проделал следующий эксперимент. Я выписал все названия улиц, описания витрин, магазинов, домов, которые упоминаются в книге «Мальчик Мотл», и отправился на Исайд, где жили когда-то евреи, чтобы посмотреть, как это выглядит сегодня. И я написал в свое время большой репортаж, сравнивая описание Шалом Алейхема с тем, что я увидел. Но важно, что это было самое начало, наверное, 80-х годов или конец 70-х годов, когда Исайд еще был еврейским. А надо сказать, что еврейский Исайд — это уникальное явление мировой цивилизации. Там была самая большая плотность населения в мире. И там до сих пор есть еврейский такой небольшой музей. На самом деле это коммунальная квартира. И американцы приходят смотреть, что такое коммунальная квартира, потому что они жили в страшной нищете, в страшной тесноте. И вот эта вот коммунальная квартира, которую мы с вами так хорошо знаем, для американцев она артефакт той цивилизации. И в начале 20 века еврейская культура Нью-Йорка была процветающие. Газета «Штерн» выходила тиражом 2 миллиона экземпляров. Здесь было черти что. Это была самая бурная еврейская жизнь когда-либо, существовавшая на языке идыш. И именно поэтому Шолом Алейхем был так интересен и важен для еврейской общины. Но язык Шолом Алейхема, его идыш, был совершенно замечательным, как говорят знатоки. И вообще это великая трагедия идыша, потому что эта цивилизация, весь язык, культура, она, в общем, умерла вместе с идышем. И сегодня уже осталось мало людей, которые могут читать Шолом Алейхема в оригинале. Кстати, мой товарищ, он вышел на пенсию и решил изучать идыш. Он уехал в Литву для того, чтобы там, в Вильнюсе, изучать идыш как-то особенно. Так вот, Шолом Алейхема писал вот этот идышистский мир Нью-Йорка глазами маленького мальчика, мальчику Мотлу, ему тогда 9 лет. Вот как он пишет. Он идет со своим приятелем по Нью-Йорку. Первый раз он видит Нью-Йорк. Останавливаемся чуть ли не у каждого окна. Нам нравится, что надписи сделаны по-еврейски, и что за стеклами выставлены еврейские вещи. Молитвенники, ермолки, маца. Ни с того ни с сего, в самом начале зимы маца, а не на Пасху. Видать, еврейский город. И действительно, в то время Исайд был еврейским городом. Когда я приехал в 80-м году, он все еще был еврейским городом. И там все еще были такие же витрины, как которые видел мальчик Мотл. Там все еще были целые ряды с бочками соленых огурцов. Евреи вывезли из России любовь к соленым огурцам. Самое дешевое лакомство был соленый огурец.
За 5 центов. Для меня это тоже в детстве было самое главное лакомство. Меня мама брала на базар. То есть я ехал с ней на базар, знаменитый рижский, только при одном условии, что мне будут покупать по ходу дела соленые огурцы. И вот так двигались от бочки к бочке. Мама мне приобретала по огурцу, и я его с хрустом поглощал.
Вот такие вот бочки стояли на Исайде, и было таких 10 магазинов, где продавали всякие солености, в том числе соленые арбузы, что вообще же чисто русское лакомство. И евреи покупали там соленые огурцы, но они уже приезжали из других районов, потому что Исайд постепенно терял свое еврейское население. Постепенно владельцы этих огуречных бочек становились китайцами. А потом они закрывались, а потом они закрылись совсем, и теперь Исайд стал, появился такой уголок между Чайнатауном и Литл Итали, то есть между китайским городом и итальянским городом. Бывший еврейский город стал непонятно каким, и в основном там живут
Яппи. Это тоже очень условный уже итальянский город. Китайский еще куда ни шло.
Да, но сейчас это город Яппи, и Исайд — это модный процветающий район с очень дорогой жилплощадью, где очень изысканные рестораны, и, в общем, ничего не осталось от Шолом Алейхемского Исайда. Мне посчастливилось встретиться с внучкой Шолом Алейхема, Белл Кауфман, замечательной писательницы, которую я еще в молодости читал ее книжку «Вверх по лестнице, ведущий вниз». И когда я потом работал в школе учителем, а эта книга, она была учительницей, эта книга о школе, я, конечно, вспоминал всегда с нежностью эту замечательную книгу, веселую, грустную и очень глубоко входящую в мир педагогических трагедий.
Она осталась, конечно, автором этой одной книги, но в жизни она была производила очень сильное впечатление.
На меня она произвела грандиозное впечатление. Мы с Загданским пришли к ней, с Андреем Загданским, нашим коллегой, пришли к ней брать интервью у нее, и ей было уже за 90. И она сказала, вот видите, а ножки у меня еще ничего.
Да-да, она ножками своими очень гордилась.
Да. Она умерла в 103 года. И до последнего времени она работала в Хантер Калледж, она преподавала еврейский юмор, которому она училась у своего дедушки. Забавно, что у нее в квартире была масса ценных вещей. Картины, скульптуры, книги. Одна картина, она меня просто поразила, потому что это был ранний Шагал. Причем, знаете, тот самый ранний, который самый ценный.
Настоящий.
Да. И я спросил про происхождение этой картины, а она сказала, да ничего особенного, Шагал когда-то подарил Шолом Алейхам эту картину.
Конечно.
Они дружили, они подарил. А потом он пришел и говорит, знаете что, давайте я вам другую подарю, это вы мне отдайте. А Шолом Алейхам сказал, повесьте на место. И она вспоминала своего деда, которого она знала, который очень ее любил, Белочку, как он говорил. И это было последнее звено, которое связывало вот русское еврейство, великое племя русского еврейства с Нью-Йорком. А от Шолом Алейхама, конечно, осталось главное для Нью-Йорка – это скрипач на крыше, поставленный по его книге «Теви Молочник». И это спектакль, к которому постоянно возвращается и возвращается Бродвей. Он и сейчас идет на Бродвее.
Знаете, когда я думал о музыке, вот к нашему разговору о Шолом Алейхаме, то у меня был соблазн поставить фрагмент из «Скрипача на крыше», но потом я подумал, что это будет, может быть, слишком очевидно, и музыка это в конце концов, знаменитая, всем известна. А вместо этого я предложу вниманию наших слушателей пьесу, которая называется «Шолом Алейхем», и прозвучит она в исполнении Ицхака Перлмана в сопровождении Клезмерского ансамбля.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».